разглядывать нас. Интересно сейчас яркие картины, фижмы, кринолины, арфы, мандолины. Но привыкнет взгляд, чтоб узнать пристрастно серое за ясным, черное за красным, лучше во сто крат. Жизнь игра, и в ней сюжет любой. Может нам не с ним печаль и боль, но когда игра только для добра, то прекрасна наша роль. Но когда игра только для добра, то прекрасна наша роль. Посмеемся с вами над собой сейчас. Жизнь игра, и в ней сюжет любой. Может нам нести печаль и боль, но когда игра только для добра, то прекрасна наша роль. Но когда игра только для добра, то прекрасна наша роль.
Почтенные, достопочтенные и высокочтимые братья-актеры, к вам обращаюсь, сидящие в этом зале трагики и комики, лирические герои, мастера характерных ролей, виртуозы комедии масок и художники бытовых мелодрам, к вам обращаюсь я, соратники мои и коллеги. Вы удивлены? Вы пожимаете плечами. Вы хотите сказать, что не имеете отношения к искусству, что в жизни не надевали театральные костюмы, что свет рампы не слепил ваших глаз. Да, все это так. И все же, один человек еще в IV веке до нашей эры сказал: «Весь мир – театр». Видимо, он был не глупый малый. Это древний грек, философ Платон. Потом, намного позже, это же скажет Вильям Шекспир. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. И в самом деле у каждого человека в жизни своя роль. Ну, правда, один занят на главных ролях, другой только подыгрывает, а третий вообще действует из-за кулис. Я уже не говорю о счастливых родителях, у которых дома у каждого свой театр юных зрителей. Не теряйте бдительность, занавес всегда поднят. Он упадет только тогда, когда дети станут взрослыми. Мы все актеры, А кто не актер, тот актриса. Великая сила воображения связала нас. Великая страсть к перевоплощению. Что наша жизнь? Игра? Как сказал один знаменитый тенор, нарываясь на одобрительные аплодисменты. Пусть вас не смущает, что в данный момент я стою на сцене, а вы сидите в зале. Это бывает. Это не беда. Как отмечает все тот же тенор, сегодня ты, а завтра я. Мы же с вами работаем в одном театре. В театре жизни. В нашем театре 4 с лишним миллиарда актеров. А сцена занимает площадь в 140 миллионов квадратных километров. Есть где развернуться. Действие на этой сцене идет непрерывно. Когда на одной ее половине актеры ложатся спать, на второй половине уже просыпаются другие для того, чтобы продолжить спектакль. Но в отличие от театра обычного, в театре жизни льется на сцене настоящая кровь. Люди плачут настоящими слезами и кричат от настоящей боли. Поэтому имеет смысл актерам всех континентов хоть изредка, хоть иногда задумываться над тем, а те ли пьесы мы включаем в репертуар. Но наука еще не установила, когда человек стал отличаться от остального животного мира. Тогда, когда он научился говорить, или тогда, когда он научился думать одно, а говорить другое. Но, правда, бывают моменты, когда жизнь заставляет, обязывает тебя думать одно, говорить другое. Врач. Врач, входя в палату тяжело больного, не может сказать ему правду, ибо правда это может убить человека. И врач, ну что это, что такое, что это? Ну что с вами, что? Что вы, милый, ну что? Что вы, а роя у нас в норме, и лейкоциты в норме, а сердце у нас как, ну-ка, сердце. Сердце у нас просто молодец, а пульс у нас какой? Ну вот видите, дефицита нет, вот мы и улыбнулись, врач лжет. Больной верит этой святой лжи и часто выздоравливает. Ну, дипломат думает одно, говорит другое, естественно. Его этому обучали. Но где обучают вот этому? Дорогие товарищи, идя навстречу повышению животноводства, в нашем хозяйстве свиноматка Джульетта опоросилась, принесла 18 поросят, из которых 4 бычка, 6 барашков, 3 петуха, 8 кур и 1 арабский жеребец. На международном дерби он пришел последний, как всегда заняв первое место. Этому обучить нельзя. Это талант от Бога. Я бы ему дал этому субъекту звание заслуженного деятеля искусств. А ведь некоторые ведомства даже не подозревают, что это прямое отношение имеет к театру. Да, уважаемые коллеги, это театр. Театр, его величество театр. К этому трудно привыкнуть. А что поделаешь, потому что каждый человек в жизни играет массу ролей в течение одного только дня. Собрал ребенка в ясли, заботливый отец, поцеловал перед уходом жену, любящий муж, вошел в троллейбус, пассажир, вышел из троллейбуса, пешеход, не там перешел улицу, нарушитель заплатил штраф, пострадавший, вошел в учреждение, служащий, вызвал себе подчиненного, начальник, вошел к своему начальнику, пострадавший. Перевоплощение театра. Ваша роль всегда зависит от вашего партнера. Если, скажем, среди бела дня на виду у всех с вас будут снимать шубу, какую роль будете играть вы? Об этом следует подумать. Ибо все окружающие вас партнеры, весьма возможно, никакой роли играть не будут. Театр с нерадивыми актерами, но театр. Но коль судьба создала нас актерами, надо понимать, что исполнитель создает роль. Но ведь и роль создает исполнитель. Тут, как говорят ученые, действует обратная связь. Допустим, вы поняли. Для того, чтобы достигнуть цели, нужно сыграть роль подхалима. Иного пути нет. То есть, есть путь. но слишком сложный и не всегда надежный. И вот вы играете роль Подхалима, а сами в это время думаете, главное не забывать, что я на самом деле честный и порядочный человек, так сказать, в Рио. Временно исполняющий обязанность Подхалима. Но как только я достигну цели, я тут же сброшу маску, и все сразу увидят, какое на самом деле у меня честное и благородное лицо. Но маску уже не сорвать. Она уже приросла к вашей коже, потому что тогда, когда вы ее напялили, вы уже тогда потеряли и свое лицо, и чувство собственного достоинства. А это уже необратимо. Поэтому на некоторых из нас вместо лиц – маски. Но в театре, как известно, это допустимо. Вот сидит порядочный человек. Ну и вы порядочный. Ну, вы, естественно, тоже. О вас я уже не говорю. Ну, а кто здесь непорядочный? Все порядочные. Прекрасно. Иначе спрошу. Кто здесь порядочный? Никого? Ну, хотя бы один, кто-нибудь. Понимаю. Недурной признак. Обычно на вопрос, кто здесь порядочный, первым откликается кто? Жулик. Итак, все порядочные. Почему же у нас тогда иногда происходит то, что у нас так часто происходит? Вот сидит честный человек. Честный. Ну, во всяком случае, с первого взгляда. Разве, глядя на него, на вас, на меня, можно подумать, что мы способны что-то украсть, что-то... Слово-то какое? Его произнести страшно. Чтобы я у тебя? За кого ты меня принимаешь? Другое дело, я для тебя что-то там с работы. Ну, мелочь, ерунду. Как порядочный человек порядочному человеку. Ты же тоже для меня что-то там с работы. Ну, мелочь, чепуху, ерунду. Ну, так мало, что буквально ни в какие ворота. Только через проходную. А проходной кто на нас может подумать, когда на нас маска порядочного человека? А человек порядочный может порядочно вынести. Вообще, это прекрасно, потому что если мы выносим, а там еще много, значит, порядок у нас очень выносливый. Да, стена у нас очень крепкая, очень. И вместо того, чтобы сыграть роль самую решительную, предпочитает играть роль равнодушного зрителя, который на спектакле-то не был. Поэтому, естественно, ничего не видел, ничего не слышал. И знать ни о чем не желает. И вот этих последних у нас такое количество, что, поверите, становится не по себе. Театр. Его величество театр. Итак, достопочтенные и уважаемые коллеги, мы сами написали пьесу, сами распределили роли, сами будем играть, сами себе аплодировать. Кто на сцене, кто в зале, поди разбери, всюду актеры. Для того, чтобы вам было легче разобраться, мы надели на себя в прологе театральные костюмы. И мы надеемся, что завтра, когда наступит ваша очередь, вы пересмотрите свои роли, и некоторые из вас внесут в них некоторые поправки. Наша сцена – это крохотная часть огромной сцены нашей жизни. И на ней при помощи обыкновенного электричества можно увидеть то, что в жизни в некоторых случаях остается в тени. Вот в этом обыкновенном световом эффекте мы и видим суть нашего театра. В жизни вопросы надо освещать. На сцене вопросы освещаются сами. Учтите, каждому его собственная роль почему-то кажется положительной. А отрицательными – партнеры. И только взглянув на себя со стороны, человек может понять истинное значение своей роли. И вот почему весь мир – с трепетом смотрит на сцену, как в зеркало, которое, показав его таким, каков он есть на самом деле, отразив его деяния беспристрастно, заставляет его радоваться или огорчаться, смеяться или ужасаться, проникаться надеждой или горько задумываться. Это зеркало придумано людьми. Оно будет им необходимо до тех пор, пока будет правдиво. Имя ему – театр, его величество – театр.
Товарищи, уважаемые коллеги, я вот по какому поводу вас пригласил. В нашем отделе я человек новый, поэтому легко могу ошибиться. Но у меня сложилось впечатление, что для улучшения качества нашей с вами работы нам необходимо в первую очередь раз и навсегда покончить с бессмысленной, пустой говорильней. Как говорится, товарищи, больше дела, меньше слов. Так вот, у кого будут какие соображения по этому поводу? Прошу, пожалуйста, высказывайтесь. Прошу.
Разрешите мне?
Да, конечно, прошу.
Товарищи, уважаемые коллеги, вот по какому поводу Павел Алексеевич нас пригласил. Он у нас в отделе человек новый, поэтому может легко ошибиться. Но у него сложилось впечатление, что для улучшения качества нашей с вами работы нам необходимо в первую очередь, раз и навсегда, покончить с бессмысленной пустой говорильней. Ну, как говорится, товарищи, больше дела, меньше слов. Так что ли? Так вот, у кого будут какие соображения по этому поводу?
Товарищ, вы меня, видимо, не совсем правильно поняли. Дело в том, что мне нужно ваше личное мнение, а не пересказ моего.
Простите.
Ну, можно?
Да, конечно, прошу.
Товарищи, 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 мы не поняли, видимо, Павла Алексеевича. Ведь что, товарищи, нужно Павлу Алексеевичу? А Павлу Алексеевичу нужно наше личное мнение, а не пересказ его. Так что же я, лично думаю по этому поводу. Я лично так думаю. Павел Алексеевич новый человек?
Новый.
Новый. Может легко ошибиться?
Ну, может.
Может, товарищи, может. А почему, Павел Алексеевич может так легко ошибиться? Да потому что Павел Алексеевич новый человек, товарищи. Но у него сложилось впечатление, что для улучшения качества нашей с вами работы нам нужно в первую очередь, раз и навсегда, покончить с бессмысленной пустой говорильней. И, как говорится, товарищи, как вы сказали, Павел Алексеевич? Чего больше, чего меньше, Павел Алексеевич?
Больше дела, меньше слов.
Вот.
Вот.
Больше дела и меньше слов.
Да.
Вот и нравится-то кому-нибудь или не нравится. А вот такое мое мнение. И все.
Товарищи! Товарищи, давайте договоримся, товарищи! В целях экономии времени выступать будет только тот, у кого есть мнение отличное от моего.
Правильно!
Что?
Ох, верно! Ох, верно, Павлович! Ох, точно-то! Ох, правильно! Ох, верно! Ох, Павлович, что? Ох, верно! Ох! Товарищи, дорогие товарищи, Павел Алексеевич прав. Трижды прав, Павел Алексеевич, даже четырежды. Четырежды, трижды прав. Родной Павел Алексеевич, говоря о том, что в целях экономии времени должен выступать только тот, у кого есть мнение отличное от моего. От его. Дорогие товарищи, коллеги родные, сослуживцы, соратники, мы ж не поняли Павла Алексеевича, мы ж его не поняли, Мы ж. Ведь что, собственно, родному Павлу Алексеевичу от нас нужно-то? Что ему нужно от нас, родному? Что?
Что?
А ты, я говорю, что?
Что?
Может, ему нужен пересказ его мнения? Нет, нет, дорогие, нет, родные, нет. Золотые, нет. Червонные мои. Ему нужно наше личное мнение.
Правильно я говорю, Павел Алексеевич, правильно? То есть верно?
Да, правильно.
Вот, вот и Павел Алексеевич говорит, правильно говоришь, товарищ.
Да.
Ой, как верно, мол, говоришь, мол. Ой, как, мол, правильно говоришь, мол. Ой, как ты, мол. Ух ты, как. Мол, товарищ, да что я лично, Павел Алексеевич, вот что лично я думаю, так сказать, кумехаю, что я мерекаю по этому поводу. Что?
Что?
Что отлично у меня, Павел Алексеевич, наболело, накипело, набулькало по этому поводу. Дорогие товарищи, по какому поводу Павел Алексеевич нас сюда пригласил? Чего-чего, а поводов у нас хватало. Во-первых, именины Павла Алексеевича, это повод. День рождения его драгоценной супруги, повод. День ангела дочери от первого брака.
Повод, повод, повод.
Повод, Павел Алексеевич. Но что меня радует? Что меня что меня окрыляет? Ни по одному из этих поводов Павел Алексеевич нас сюда не пригласил. На именины-то не позвал. А мог бы и позвать, мог. Но в этом сквозит его глубокая принципиальность, и большое ему за это от нас человеческое спасибо. И низкий поклон, Алексеич, низкий поклон.
Сергей Кузьмич,
и правильно, правильно, правильно. Ох, ох, верно указал нам Павел Алексеевич. Говорит, должен только тот, у кого есть мнение. Есть правильно. Мнение, говори, Сергей. Нету мнения, молчи. Молчи, все дело нужно делать. Больше дела, меньше слов. То есть дело, дело больше, а слов меньше. Меньше, а слов.
Товарищи, я предлагаю закончить совещание, поскольку никаких других мнений, кроме моего, как я понял, не существует.
Благодарю
вас, все, до свидания.
Разрешить?
У вас есть что-нибудь новое?
Новое?
Отличное от предыдущего.
Совершенно.
Совершенно. Тогда я вас очень прошу, пожалуйста, пожалуйста, непосредственно по существу данного вопроса.
Непосредственно и по существу.
Непосредственно по существу. Слушаем вас.
Мои дорогие товарищи. А Павел Алексеевич абсолютно прав. Предлагаю закончить совещание. Поскольку других мнений, как он абсолютно правильно понял, не существует. Я еще не закончила. Потому что, если продолжать это совещание и не говорить ничего нового, это значит плодить ту самую пустую, бессмысленную говорильню, которой удивительно своевременно начал разговор Павел Алексеевич. Я еще не закончила. Товарищи, что у нас получается? Получается какая-то ерунда. Получается какая-то анекдот. Павел Алексеевич в скупой и сжатой форме объяснил нам, по какому поводу он нас пригласил. И вот после этого краткого выступления, что мы слышим в выступлениях последующих товарищей? Я остановлюсь подробно на каждом из выступавших. Товарищи, вы сказали, Сережа, вот по какому поводу Павел Алексеевич сказали и не слышали, как вы слово в слово повторили слова, сказанные минутой назад самим Павелом. Алексей, товарищи, покойный Павел Алексеевич.
Театр. Театр начинается с вешалки. Так сказал когда-то великий реформатор театра Станиславский. Мне кажется, это сегодня можно сказать о любом учреждении. Учреждение начинается с вешалки, а точнее с вахтера, который играет не последнюю роль. Да-да. Если вы ему не по душе, он вас просто не впустит, будь вы хоть тыр-пыр восемь дыр. Невзирая на все ваши достоинства. Один вахтер так и написал. Не бойтесь уронить свои достоинства, они здесь никому не нужны. В любом учреждении, как в театре, все расписано по ролям. Тут есть и маленькие роли, имеющие большое значение, и большие роли, никакого значения не имеющие. И суфлер, который может подсказать, что нужно и что не нужно, и кому надо, и кому не надо. Тут есть и звукорежиссер, который может шепот довести до грома небесного, и гром небесный до шепота. Тут есть и суфлеры, и могут и осветители быть, которые могут осветить того или иного сотрудника в том или ином свете. Но главную роль, как вы сами понимаете, в любом учреждении играет директор. Иначе говоря, скажи мне, кто твой директор, и я скажу тебе. Ну, кто твой директор? Наш директор. Не знаю. По-моему, такой жлоб. Второго такого жлоба я в жизни не видал. Такой хамло, такой. А что, его от нас уже, да? Да? Нет? Прекрасный человек. Святой, аккуратный, тщательно вытирает ноги перед тем, как войти в кабинет к начальству. Но самая сильная сторона его деятельности, конечно, организаторская. Нужно послать в командировку? Посылает. Не нужно? Посылает. Причем так далеко, что потом очень трудно устроиться. И начальство к нему очень. Я знаю, что купил, зато продаю. Но говорит, что он никогда нигде ничего не развалил до конца. Так что считается очень перспективной. Я как заглянул к нему в кабинет, у меня так вежливо, что вы суетесь? Вы не видите, я говорю по телефону? Я видел, что он говорит по телефону. Я даже знаю, с кем. Да, он у нас такой. Обо мне сказали бы развратник, про него говорят жизнелюб. Мне как-то говорят, ты сиди, жди меня здесь, я уехал в управление. Управление у нас называется «Финская баня». Баня финская, а пиво чешская, а я сижу здесь, в столовой, и ем то, что в меню называется «те» в теле. Он так оторвался от коллектива, что уже не видит, что коллектив видит, что он оторвался. А ему плевать, потому что все основные показатели у него перекрыты. А какие не перекрыты, значит, не основные. Да, ему тоже могут не дать премию. Но пусть мне так не дают, как ему, чем дают то, что мне дают. Ну, а дачу вы его видели? Не видели. Ее никто не видел. Но один, говорит, увидел и свихнулся. Ну, говорят, что уже многие возмущены и считают, что пора начать действовать. Говорят, что даже написали про него уже частушку. Он, говорит, слышал, очень смеялся. Он попросил узнать, кто это в коллективе такой остроумный. Но они сами подали заявление. Потому что его же слово – это все. Он как раз меня этим же словом при людях. Но я уже не выдержал, как обычно. И в глаза все, что я о нем думаю, я сказал, вы меня извините, но у вас со стола карандашик упали. Говорят, что он потом назвал меня прохвостом и сплетником. Ну, мало ли что говорят, я ведь тоже за что купил, зато продаю. А я считаю, что наш начальник хороший. Почему хороший? Потому что начальник. Плохих начальников не бывает. Что за начальник? Начальник. Говорит тихо. Тихо говорит. Хвалит тихо. Ругается еще тише. Еще это за ругань, ежели ни одного знакомого слова. Что это за начальник, ежели со мной общего языка найти не может? Всех по имени, отчеству. Будто фамилии нет. И мне говорит, здрасте, Федор Федорович. Я говорю, здравия желаю, товарищ директор, ура! Он говорит, что ура? Я говорю, вообще, ура! Он говорит, вообще вы не кричите. Здесь люди работают. Вы же не фельдфебель? Я говорю, а кто? Он говорит, по-моему, вы завхоз. Я говорю, так точно! Ура! Он говорит, а ура здесь ни при чем. И пошел себе. Манжетики белые, галстук серый, но в зеленую полоску. Я сразу понял галстук оттуда. Ну, конечно, просигнализировал, написал, как этот человек в таком галстуке может нашими людьми руководить. Интересно, куда же он их заведет? Написал левой рукой, подписался мотальщица Петухова. Ну, сигнал подействовал. Вызвали меня и говорят, ты мотальщица, вот еще настрочишь кляузу, будешь сидельщица. Понял? Не понял. Что не понял? Не понял, как вы поняли, что это я. По ошибкам говорят. Ты смотри, мотальщица, сейчас времена не те. Вот и я смотрю, не те времена. Ой, не те. Бывало никаких тебе галстучков, манжетиков. Никаких тебе женских талий, бедров. Коллектив трудился в галихфе. Всех цветов радуги, от бурого цвета до кахи, до хаки. Глаз радовался, особенно ухо. Молча исполняли, чтобы возразить нашему директору, никому присниться не могло, никто и не спал. Все бдили. А вдруг ему в 3 часа ночи или в 5 утра скрепки понадобятся? Ну, может, качество не давали, количество не было, но благоговение было. Бывало в обеденный перерыв, равнение на двери, строевым шагом гуляли. Бывало, что не по ему, он только ухом поведет, люди замертво падали. Это не директор, это царь зверей был. А этот кто? Киса. Ну, лауреат, профессор, академик, но киса. А кошек народ не боится. Вместо того, чтобы... Он... Так что благоговение уже. Слушайте сюда. Никого не слушайте. Мы на нашего директора молиться должны. Если о нем говорят плохо, это только потому, что если о нем говорит хорошо, его тут же заберут туда, нам пришлют другого. Мы этого не выдержим, потому что мы нашего дорогого директора горячо любим. А кто его не любит, тот обожает. Мы при нем добились таких успехов, о которых ему даже боятся доложить. Так я когда-то мальчишкой говорил о своем директоре. А сейчас у нас директор. У нас уже такое количество работает в счет будущего года, что неизвестно, кто будет работать в этом году. Наш директор, он же всем верит. Всем верит. Он спрашивает у рабочего, почему-то позавчера... Не пришел вовремя на работу. Тот говорит, автобус сломался. А вчера почему опоздал? Он говорит, так сломался же. А сегодня почему опоздал на час? Он говорит, все 4 колеса. Этот автобус, этот рабочий переломал столько автобусов, что такого количества автобусов еще в нашей стране не производили. Директор верит. Он спрашивает у инженера, почему ты вчера не вышел на дежурство? Тот говорит, провожал тетю Феню. Допустим. Ну и что? Но в последний же путь, позволь, в последний путь ты тетю Феню провожал на прошлой неделе. Тот говорит, так вы же тетю Феню не знаете. У нее же 8 пятниц на неделе. Директор верит. Так думают о директоре все. А директор что думает? А директор думает, я вынужден верить, иначе я должен всех выгнать с работы. Что сейчас директор может? Что? Ничего. Взять нужного человека не может. Убрать ненужного не может. Наказать рублем не может. Наградить тем более. Мало того, каждый шаг директора под надзором. Все за ним следят. Партийная организация, профсоюзная, комсомольская, пионерская. Орет на коллектив, запугивает. Не орет, боится. Хорошо одевается, пижон. Плохо одевается, жмот. Улыбается секретарша, заигрывает. Перестал улыбаться, доигрался. Молодой директор строит замки на песке. Старый директор, из него песок сыпется. Директор-то тот, который должен всего добиваться. Все пробивать, все выбивать. Выбьет решение, нет фондов. Выбьет фонды, нет денег. Выбьет деньги, нет груза. Выбьет груз, нет тары. Достанет тару, завалит качество. Достанет качество, не достанет количество. А даст количество, даст дуба. Все, кому не лень, все его получают. Вот такой карапуз. Если бы я был директором, в газете рубрику только завели, если бы я был директором, а вот взять себя и назначить. Пускай себе на здоровье нервный тик зарабатывает. Кем я работаю? Вы что, не поняли? Директором.
Читали?
Что, записки сумасшедших?
Да, вроде этого.
Ревизор.
Вот, только не едет, а уже приехал. Так, сейчас работает в соседнем учреждении, через час другой будет здесь.
А по какой части?
По моральной. Я тебе давно говорил. В здоровом духе, здоровое тело. Но черт знает, что получается. У нас рушатся семьи, у нас разводятся люди. От этого страдает прежде всего. Кто?
Страдают дети.
Страдает статистика.
Да. Да.
Статистика разводов, она у нас такая, что она играет на руку только нашим идейным врагам, которые только о том и думают, что мы тут все поразвелись. Что прекрасно понимает, пока у нас хотя бы один муж к своей жене возвращается, нас не победить. Точно. Но статистика разводов меня тревожит, меня очень тревожит.
Архип Матвеевич, вы преувеличиваете.
Да.
В конце концов, женятся. Угу. Женятся больше, чем разводятся.
В конце концов, думать-то надо наперед. Сама говоришь, думать надо о детях. Что-то где их взять? Рождаемость-то падает.
А, не везде, не везде. Я точно знаю, что на юге рождаемость очень высокая.
Ясное дело. В отпуск летом куда все едут? На юг.
В следующий раз меня перебьешь, поедешь на Шпицбергер. Мы получили сигнал, только что сейчас получил сигнал, что еще две пары будут разводиться. Еще две пары. Что делать?
Так я считаю. Да. Я считаю, что что-то надо делать.
Правильно. Что-то надо делать. Скажи, что? Что именно? Скажи, что?
Но. Что именно надо делать?
Да.
Я не знаю.
Не знаю. Голова, Сократ, для того, чтобы марки клеить, у всех языки длинные. Ты скажи, что делать? Скажи! Нет, молчим, ходим как заклеенные.
Архип Матвеевич, я думаю, нужно создать условия.
Что имеешь в виду?
Условия, чтобы людям, ну, не хотелось разводиться.
Что ты имеешь в виду?
Ну,
что?
Может быть, как-то материально заинтересовать. Знаю, премии выдавать.
Имей в виду, чем денег меньше, тем семья крепче. Вон у Глухова никогда в кармане больше рубля не было. А с одним рублем далеко от жены не уйдешь. Глухов, иди, давай, иди туда, иди туда, давай, давай,
понятно.
Иди туда.
Понятно,
вызови, погоди, не торопись. Одну пару. Позови одну пару, отзови ее в сторонку отзови. Скажи, Маруся, скажи. Что ж ты, Маруся? Что ж ты, Марусища?
Понятно, пошел.
Пошел, да, погоди, стой. И ему скажи. Скажи, там, как его там? Коля, Федя?
Коля.
Да, скажи, Коля, Федя. Что ж ты понимаешь, ты трам, понимаешь, ты? Федя, Коля. Может, даже покрепче. Скажи, трам-трам, понимаешь, Коля, Федя.
Ну, поговори, как человек с мужиком.
Понятно, пошел.
Пошел, давай, иди.
Прошу вас, пожалуйста.
Сними на чем.
Нельзя, возьмите.
Здравствуйте.
Прошу вас, садитесь.
Фамилия, извиняюсь, ваша будет как?
Вздохова.
Вздохова. Так.
Сам лично.
Вздохов. Что же вы, Вздоховы?
Не спрашиваете у него ничего.
Это еще почему?
Это я решила разводиться.
А это вы решила разводиться? А он еще не решила?
Он еще об этом не знает.
А не знаю. А как же получается, вы знаете, а он не знает? Как же так?
Потому что, сколько я его помню, он всегда вот такой.
Какой такой?
Пьяный.
Пьяный.
Пьет.
Он пьет. Ну и что?
Да. Пьет, говорю.
Пьет, понимаю, пьет. Ну и что?
Да.
Но так-то он мужик, ничего. Так-то мужик, ничего.
А, так-то ничего.
Ничего.
Только пьет.
Только пьет.
Круглые сутки.
Круглые, а так ничего.
А так ничего.
Да ты любой женщине скажи, мужик ничего, но только пьет, господи. Сейчас тут сюда столько желающих набежит. Тебя тут затопчут, милая. Он у тебя закусывает, нет?
Не знаю.
Жена называется, да ли? Она не знает, муж у нее закусывает или нет, это она не знает. А если ты не знаешь, закусывает или нет, откуда ты знаешь, может он и не пьет?
Да. Но... А вы не видите?
Как раз вижу. Вижу как раз. Сидит человек, худого слова не скажет, но...
Вас-то он видит.
Меня? Ты думаешь, глазки закрыл, он меня не видит? Я тоже на многое глаза закрываю, я все вижу. Сейчас мы глазки откроем. Откроем глазки, давай.
Вздохов,
ты меня видишь? Видишь меня? Видишь меня?
Которого
в синем.
Которого в синем?
Да.
Тебя здесь два.
Меня здесь два. Потому что каждым глазом по отдельности смотрит. Но это не имеет значения.
Это для вас. Для вас не имеет. А я хочу видеть своего мужа всегда трезвым.
Ну!
Многие бы хотели.
Вот именно.
Ты выйди сегодня на проходную.
О, именно сегодня.
Как раз дают аванс.
Да, да, да.
Скажи, пожалуйста, многие жены сегодня своих мужей трезвыми увидят?
Да, но...
Какое мне дело до чужих жен мужей, если мой все время пьет?
Чтобы, ну? Повод для того, чтобы рушить семью?
Это кто ж рушит?
А кто же? А?
Он и рушит
ой,
все.
Ой.
Дома все перебил, детей запугал. Они от него прячутся у соседки.
Я не знаю, что ты хочешь. У тебя все условия. Все условия у тебя. У тебя соседка есть. Ну, а если муж, был бы муж у соседки вроде твоего, чтоб тогда нам сказала? Ну?
А тогда бы они бы детьми бы поменялись, да, ну, это я? Бы тех прятала, а та
и... Ну, чего, твоя уже ревокада, чего? Ну, безвыходных положений нет. Вокруг тебе люди. Мы вокруг тебе.
Да.
А ты решила порушить нашу семью.
Это моя семья.
Моя семья, твоя семья, наша семья. Наша семья, твоя семья. У нас тут одна шайка-лейка. Ну, и че, так уж он и пьет.
Он
да?
Так и пьет.
Так, ты посмотри на него, посмотри. Как он сидит-то. Как херувимчик. Ну, он, смотри, он даже и не качнется.
Да, не качнется, на него дунь, он упадет.
Дунь, видали она, что она с ним делает? Соображаешь, что ты делаешь, нет? Она дует на его, видали? Если каждая жена будет дуть на своего мужа, у нас такой тайфун начнется. Зачем нам нужны эти кораблекрушения? Что
давай
ты, милая?
Дуньте, но
да
не
дуну, сейчас дуну.
На, вот дунул я, ну все. Дуй. Я плохо дую. Давай дунь ты, давай, плохо дуй. Ну-ка, быстро. Ну, вот он дунул. Ну
да
что?
И этот сам еле дышит.
Давай, пиши.
Что?
Оскорбление. Пиши. Оскорбление члена месткома. Так об этом будет особый разговор. Так, мы плохо дуем, давай дунь ты, давай. Давай.
Я думаю, это я умею.
Давай.
Я как сейчас помню.
Да.
Я своего третьего мужа.
Подожди.
Я его так сдунула.
Подожди. Это потом в мемуарах будешь писать. Понятно? Можешь дунуть? Давай дунь. Дуй только... Все? государственное испытание прошел.
Ну, это уже сквозняк. Дорогая моя, не только люди, у нас здание качается. Конечно, со сквозняками надо бороться, конечно.
Андрей Матвеевич, да. А может быть, товарищ Вздохов пьет из-за каких-то там, ну, душевных переживаний?
Он у тебя что, гуляет, нет?
Кто?
Он гуляет у тебя, нет?
Ой, господи, посмотрите на него, кто ж там гуляет? Лучше бы он гулял.
Лучше бы гулял. Значит, сама говоришь, не гуляет. А может, потому и пьет, чтобы не гулять. Да. Дорогая моя, был бы он трезвый, он бы давно бы... Давно бы тебя бросил. Да бы на себя-то посмотри.
Почему я?
Ты в себе-то покопайся, дорогая.
Да мне нечего в себе копаться. Мне за себя не стыдно.
Не стыдно? А мне стыдно.
И мне стыдно.
А нам стыдно. А потом разведешься. Знаешь, какие разговоры пойдут? Да. Пойдут разговоры, мол, дескать, у нас пьют.
Да.
Нужна нам такая клевета?
Не нужна.
Не нужна. А что нам нужно?
Нам нужно пиво.
Во. Может такая трезвая мысль пьяному человеку в голову прийти? Так что он-то все соображает, а ты-то нет. Так что сиди и думай над своим моральным обликом. А мы другой парой займемся. Давай, зови тех, и все. Да, да, да. А это уже здесь. Давай, зови тех, и все. Думай, думай над собой, думай. А вон тебя идут, голубчики. Вон. Здрасте, 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 здрасте. Да, фамилия ваша?
Генералова.
Генералова, так. Как сказал фамилия?
Генералова.
Генералова. А ваша фамилия, значит, будет... Фельдмаршалов, да?
Мамаладзе.
Не понял?
Мамаладзе.
Интересно. С мамой, значит, Ладзе, а с женой не Ладзе.
Мамаладзе.
Ладзе, Маладзе. Ты действительно Мармаладзе? Или только прикидывайся?
Чего прикидываюсь? Я взял фамилию третьей жены.
Третьей? А остальные две где?
Жены.
Фамилии где?
А у второй.
У второй? Ты что, шпион? Тебя что, специально сюда забросили для того, чтобы разорять наши семейные гнезда?
Чего?
Как здесь оказался?
Я понятия не имею, чего она меня сюда затащила.
Затащила, он понятия не имеет.
Да не могу я жить с человеком, который...
Который что?
Ну, который... Который не может равнодушно пройти мимо каждой юбки.
Архип Матвеевич, мне здесь все ясно. Я как сейчас помню, мой первый муж тоже был такой ходок.
Подожди.
Такой бабник.
Подожди. Потом, на закрытом заседании. Понятно, нет? Вот так. В чем дело? Расскажи толком, что такое? Объясни.
Вот вы правильно заметили.
Что?
Ходок он. Ходок.
Ходок. Слышь ты, ходок, что ж ты ходишь? А ты что смотришь?
А?
Да?
Жить не дает!
Поэтому жить не дает. Подними второго. Второго подними. Подними
его. Кем жить не дает?
Садись. Потом я тебе все объясню. Подожди, отдельно.
Скандал устраиваешь.
Что ты ему скандал устраиваешь?
Стоит на телеграфный столб посмотреть уже сцена.
Телеграфный столб посмотреть не даешь? Что ж ты, милая?
Это с телеграфным столбом я его последний раз застала.
Что?
Дом. Прихожу домой на 2 часа раньше, а у нас дома такой столбик молоденький, и этот вот весь в помаде телеграфист.
Как весь в помаде?
Садись, потом я тебе все объясню, подожди, стой, отдельно. Что ж ты телеграфный столб домой приволок?
Да.
И весь в помаде его измазал, зачем, в чем дело?
Как ей не стыдно?
Как не стыдно, подними второго, подними.
Это была дочка моего старого друга.
Дочь старого друга была?
Я ее маленькую на руках носил.
Он ее маленькую на руках носил.
А подросла, стал держать на коленях.
Что, маленькую девочку на колени нельзя взять, да?
Выросла, девочка, выросла.
Выросла? Ты думаешь, ты не растем? Мы все растем, дорогая моя.
Да что вы не видите, что он подлец?
Перестань, знаешь.
Товарищи, спокойно. Ведь интимные отношения, это в конце концов... Личное дело каждого.
Я тебе такое дам лично, ты мне...
Но без коллектива здесь не обойтись.
Вот смотри на меня, вот так. Плюнь на всех, никого здесь нет, мы с тобой одни. Скажи, он что, он тебя колотит, тебе нет?
Нет.
Он не дерется?
Не дерется.
Не дерется. Он тебя пальцем не трогает?
Не трогает.
Что женщинам надо, я не понимаю. Скажи, он может и орет по ночам, нет?
Как орёт?
Вот у нее первый муж орал по ночам. Как он орал-то?
А-а-а!
Ну, ну.
И все. Ну что, может, храпит он у тебя, нет?
Откуда я знаю, орет или храпит? Он дома давно не ночует.
А где?
Садись, потом я тебе объясню. Подожди. Так слушай, может, он деликатный человек? А. Может, он тебя не хочет беспокоить? Ага. Вот где-нибудь спит там на тряпочке, а. Ну?
Конечно.
Он что, пьет у тебя, нет?
Ой. Да уж лучше бы он пил. По крайней мере, был бы как все.
Ой. Лучше бы пил?
Да.
Не-не-не, пусть гуляет. Лучше бы гуляет. Пусть гуляет.
Пил.
Пусть гуляет.
Пил.
В это мясо.
Да? Зачем?
Лучше бы гулял. А, да. Если получилось то, что ты хотела каждый день, вот так. Было две нездоровые ячейки, стало две здоровые.
Архип Матвеевич, это гениально.
Вот я тоже так думаю. Пусть те, кто разводится из-за пьянки, меняются с теми, кто разводится из-за гулянки. И все это внедрит во всей нашей стране, чтобы мораль нашу поднять на недосягаемую... Трам-трам-пам!
Артиста, который сейчас перед вами выступит, вы не знаете по нашему театру. Это новый артист нашего театра, поэтому я должен вам его представить. Но фамилию его не обязательно называть. Зовут его Костя. Костя, пожалуйста, прошу, будь любезен.
Когда мне за кулисами говорят, Костя, сейчас твой выход, я всегда говорю, бегу. Я действительно бегу. И на сцену выбегаю. Не выхожу, а выбегаю. И к микрофону не подхожу, а подбегаю. Как выясняется, вообще не могу к нему подойти, могу только подбежать. В этом, наверное, есть невольное продолжение тех темпов, которым я живу не на сцене, а в жизни. И думаю, не только я один, а все мы в той или иной степени живем в такое плотное время, когда все на бегу, все в спешке, все немножечко на одной ноге, когда мы принадлежим сотне дел сразу и ни одному до конца, все время некогда постоять, некогда подумать, некогда почувствовать, пообщаться, выслушать, рассказать, пожалеть, порадоваться. Время гонит нас вперед, вперед в будущее. Днем мы думаем о вечере, вечером об утре следующего дня, утром уже на неделю вперед. Наши более масштабные мысли и чаяния устремлены еще дальше, в конец месяца, в конец года. Время летит, жизнь проходит, и мы не успеваем. Успеваем ее почувствовать. Выскакиваем на улицу. Не может быть. Когда это произошло? Уже весна. Только что была зима. А уже тепло. Солнце. Утро. Весна. Ну, некогда. Потом, когда мы тебе подумаем, почувствуем, вспомним эту весну, это утро, это теплыня, сейчас дела. Сейчас нужно успеть на троллейбус, нужно... Вот он подходит, троллейбус. Вот мы начинаем в него забираться, в этот троллейбус. Черт возьми, он такой негостеприимный. Товарищ, вы уходите на сейчас остановки? Вы, говорю, выходите на сейчас остановки? Не выходите, дайте мне пройти быстренько. Я выхожу. Зачем пройти? Я выхожу из той двери, я еще в эту не вошел. Дайте мне быстренько. Товарищ, впереди там поплотнее, там же свободник, там поплотнее, там нет же никакой возможности же заплатить за провиз. Спасибо большое, спасибо, товарищ, выходите. На следующий раз, не надо меня дергать сзади, я сам выхожу, да. Ответьте мне быстренько, товарищ, выходите на сейчас. Я говорю, не надо дергать меня сзади, там, не надо меня дергать сзади, я выхожу, я уже сказал. Ответь мне быстренько, товарищ, вы уходите сейчас? Товарищ, вы что, не можешь? Давай, а вы что, глухой, не понимаете? Коля, здравствуй, мой миленький. Здравствуй, я думаю, что это за идиот меня дергает? Оказывается, это ты. Слушай, мы с тобой год не виделись, черт знает что. Товарищ, вы выходите или нет? Я так и не понял. Слушай, как родители, как дети, как работа, как жена, как... Прости, Коля, все, до свидания, надо выходить, все. Хорошо, вот встретились, поболтали немножко, до свидания. Товарищ, быстренько пройдите, там не стойте в проходе, товарищ. Я сейчас скажу, товарищ, черт возьми, и так каждый день. И в какой-то день выскакиваем из троллейбуса. Не может быть, когда это произошло. А на улице уже зима. И белые тротуары, и снег медленно падает, и вечер, и скоро Новый год. Новый год. Ну, некогда. Потом, когда мы тебя подумаем, почувствуем, вспомним этот белый падающий снег, эти белые тротуары, этот вечер, этот Новый год, вспомним и восхитимся. А сейчас опять дела, опять бегом, опять времени ждет. Ну, хорошо, вот так в будние дни. Действительно, мы суетимся, мечемся, спешим, ничего вокруг не замечаем. Ну, а в выходные дни все-таки, наверное, как-то по-другому, да? А в выходные дни так. Вы когда-нибудь видели, как какая-нибудь семья, скажем, зимой, едет в воскресенье кататься на лыжах за город? То есть видели, конечно, но забыли. Я сейчас напомню. Картина такая. Папа, мама и сын. Вот они едут в электричке. Воскресенье. Лыжи, палки, рюкзак. лица такие сосредоточенные, напряженные, немножечко остервенелые, потому что это серьезное дело, отдых. Это серьезное дело, это не шутки, и не надо шутить, не надо смеяться, ничего здесь такого развеселого нет. Есть суровый, изнурительный план действий, цель которого активный отдых. Это надо успеть сделать за каких-нибудь несколько часов. Это вообще все может не получиться. Правда, видно по ним, что у них все-таки получится. Судя по серьезу, так сказать, подхода к делу, костьми лягут, но отдохнут. Это видно по ним. И вот за окнами поезда уже начинается вот это засыпанное снегом, вот это бескрайнее, вот это... безбрежная природа, из-за которой они, собственно, поехали, которая вот благотворно влияет, и по которой нужно обязательно на лыжах с палками, хотя бы раз в неделю, обязательно. Вот они выходят на нужные станции, одевают лыжи, берут палки и идут. И идут. И идут. И лицо серьезное, напряженное, потому что у них впереди за много километров цель, гора, с которой должны обязательно успеть скатиться несколько раз во что бы то ни стало, и ребенок отстает. Не отставай, я тебе сказал! Не верти головой по сторонам, у нас отдых сегодня, у нас времени нет. Давай, я тебе сказал! И вокруг лес заснеженный, и тишина, и морозный воздух, и прекрасная зимняя природа Подмосковья. Но ничего этого они не замечают, потому что у них одна цель. Впереди гора, наконец, они приходят к этой горе. Я думаю, может, наконец, уже здесь расслабиться, ну, потому что пришли уже к горе. Вроде пришли уже, цель достигнута, да? Не, это была промежуточная цель. А теперь надо с этой горы кататься. И вот они начинают кататься с этой горы. И с деловыми лицами едут вниз, потом сразу начинают забираться наверх с тем, чтобы съехать вниз опять. И так нужно сделать вверх-вниз, 16 раз, еще вернуться успеть на электричку. Ни радости, ни веселья, ни озорства. Я думаю... Папа, думаю, глава семьи, ну остановись на секунду, расслабься, оглядись вокруг, лес зимний стоит, не шелохнется. Но зимний лес, ну это ведь так красиво. Или я думаю, мама, если папа-то не понимает, ну дерни мужа-то за рукав, ну вы же целую неделю живете на бегу, напряженно, перспективно, в счет будущего года. Ну один-то день, ну поживите в счет настоящего. Этой минутой, этим мгновением, ну, почувствуйте его, ну, ощутите, нет, не могут уже. Уже забыли, как это делается, и мы все понемножку забываем. Мы все уже настолько всю свою жизнь расположили в будущем, что уже разучились жить настоящим. Правда, бывают такие счастливые моменты, когда обстоятельства прерывают нашу привычную спешку, как бы насильно утыкают нас в настоящее время, как бы запирают нас в нем. Например, я прибегаю на вступительный экзамен в театральный институт и должен 4 часа просидеть в приемной комиссии. Вдруг 4 часа, мне некуда спешить, и я не скольжу глазами по лицам людей, как обычно, а внимательно их рассматриваю. Я должен это делать. В данном случае передо мной абитуриенты. Какие же удивительные, неожиданные проявления дарит нам жизнь, когда мы имеем возможность внимательно и неторопливо ее рассмотреть. Причем, если присмотреться к предмету пристальней, начинаешь замечать совсем не то, что тебе стремятся показать, не внешний наряд людей и явлений, а нечто скрытое, невидимое, но гораздо более важное по сути. Что нужно для поступления в театральный институт? Актерские способности. Чистая, четкая речь, то есть хорошая дикция, пластика и координация, то есть умение двигаться, музыкальность, обаяние. Вот все эти качества абитуриенты пытаются во что бы ни стало продемонстрировать, а члены приемной комиссии пытаются во что бы ни стало их увидеть. Но попутно, присмотревшись, удается, конечно, увидеть и кое-что другое. Стоит передо мной парень, который очень хочет быть артистом, очень волнуется, очень в будущем хочет играть роли со словами, это видно по нему. Я присматриваюсь, понимаю, он вообще... застенчивый человек этот парень. И прежде чем начать мне что-нибудь читать из того, что он мне приготовил, мне пытается объяснить свое такое вознервленное состояние. И говорит так, я сижу напротив. Я понимаю, что Соловья-разбойник он может играть в будущем, потому что его талант, так сказать, вырывается из него, но со свистом, знаете, заходит следующий, я к нему присматриваюсь. Понимаю. Ага. А этот себе себя не так представляет. То есть мы все немножко этим грешим. Мы все к себе изнутри относимся немножко лучше, чем мы этого заслуживаем. Но, знаете, бывают трагические несоответствия. Когда человек, скажем, про себя думает, что он слон, знаете, он думает, что он слон. А на самом деле он моська. Это бывает любопытно. Этот заходит, я сразу по нему понимаю, так, ага, этот решил, что он красивый очень. Ну, это сразу видно. Когда человек про себя так решил, это сразу накладывает отпечаток. Этот решил, что он по амплуа такой... Герой-любовник такой, знаете, такой Чайльд-Гароль, такой фрачный герой. Он так заходит, так, здравствуйте, знаете, так, сейчас все обалдеют просто. Знаете, так немножечко себя на блюдечке, которое сам же и несет. Знаете, так, несколько, вот вам, пожалуй. На самом деле, по красоте он где-то идет на втором месте после меня, то есть у него серебряная медаль, почетное второе место, то есть красивый, конечно, но не до такой степени, просто, значит, у него маленькая головочка такой, он такой. Микроцефал, это называется. Маленькое личико такое, не из приятных. Вокруг мелкий бес, волосики, длинная шея, огромный кадык, огромные плечи у пиджака, причем свои давно уже кончились, а эти еще долго продолжают. Свои даже не начинались. Резко от шеи идут две нитки, это руки. Здесь так бывает сразу, а без лишних отлагательств. Раз, и все. Коротковатый пиджак, коротковатые брюки. Он, значит, так ножку картинно в сторону отставляет. Поэтому, в общем, брючина давно уже кончилась, а ножка еще долго, извилисто продолжается. Обнаруживая не самый лучший на свете носочек и пыльный сандалик, явно не Чайльд-Гарольд, не фрачный герой, не герой-любовник, сам еще очень нескладный, потому что вот эти две нитки не знает, куда девать, так они, в общем, без дела существуют, так, значит, центр тяжести вообще несколько подстал, то есть он-то уже здесь, а тот еще на подходе где-то, вообще неизвестно, будет ли он присутствовать на экзаменах, хоть ждут его. Взгляд такой, знаете, устало-мудрый, про жизнь уж в основном все понял, знаете. Да и пожил уж, слава богу, сколько ему там, 16 лет, знаете. Для лошади это вообще смертельный возраст, поэтому, так сказать, что тут смеяться? Читает он в основном басни, то есть материал, который предполагает юмор, причем басни Крылова, но без тени юмора, очень мрачно все, как бы понимая про это дело, да, немножко больше, чем сам Крылов. Знаете, читает басню «Ворона и лисица», все понимает, все. И драму вороны, и трагедию лисицы, и некоторые перебои с сыром ему известны, поэтому что тут смеяться? В общем, кроме того, у него еще речевой недостаток, потому что у него длинный язык, который как упрется в зубки, так все. Я имею в виду с буквой «С», все. Каждое слово, которое в себе содержит эту поганую букву, в общем, для него сложное словечко. Поэтому перед каждым таким словом, прежде чем его сказать, он незаметненько, как ему кажется, незаметненько готовится, готовится. А потом все-таки, сказав это слово, некоторое время отдыхает. Заходит следующий, я к нему присматриваюсь, понимаю, так, ага. А этот волнуется любопытно. То есть каждый ведь волнуется по-своему. Этот на нервной почве. Значит, он, так он, знаете, теряет стержень, знаете, так немножечко, так он забыл скелет в синях, так он, абсолютно свободен, абсолютно, не волнуюсь, ну, правда, может, глаз выпадет или так, нога отвинтится, ну, это уже ерунда. Заходит следующий, наоборот, железобетон. То есть, если у предыдущего не было стержня вообще, у этого вместо стержня телеграфный столб, человек надел на себя несгораемый шкаф, ничего не гнется, потерян координация, он так, здоровайся, здравствуй. Так. Вообще его так заносит, он некоторое время не может установиться. Наконец, когда он стал на месте, мы видим, что у него на лице такая улыбка натужная. Не потому, что ему хорошо, ему явно плохо, но он уже с утра ее растянул на лице, как эспандер, одной волей только. Ему кто-то посоветовал, улыбайся, тебе так больше идет. Ну, действительно, так милее лицо, так обаятельно, в общем, улыбка такая милая. От того, что все... Все пересохло во рту, значит, на нервной почве. У него еще прилипает губа к десне. Он так просто, при улыбке, он так улыбается немножко посильнее, а так остается. Вот он такой стоит. Ну, явно его надо уже принять на факультет звероящеров, правда. Но, честно говоря, надо снять уже улыбку. Не надо так улыбаться долго. Нехорошо просто. На, все уже, насмерть уже. А, прилипло уже, не отдерешь уже. А. Он уже Виктор Гюго уже, человек, который смеется уже. Вся, уже. Он пытается хотя бы глаза сделать серьезные, понимаете? Но низ все равно чудовищный. С таким низом не поступишь, он начинает соскабливать это рукой просто. Надо же как-то дальше продолжать. Когда он соскаблил, то тут оказывается, когда он серьезный, это вообще детям до 16 лет просто Вблизи лучше не видеть, потому что можно надолго испугаться. Он понимает, что ему все-таки лучше опять улыбнуться. Он улыбается, у него опять так остается. И каждый раз так остается. Ну, что делать? Он пытается найти какое-то обаяние в этом. Понимаете? Ну, какое тут обаяние? Видите сами, это маска смерти. Так тоже нельзя. Там в комиссии сидят люди сострадательные, которые видят, что человеком неладное творится, надо как-то его выручать. Начинают задавать ему всякие дружелюбные, наводящие вопросы. Дескать, не надо так волноваться. Просто не надо ничего читать. Просто расскажите немножко о себе. Кто вы такой? Откуда вы приехали? Почему вы решили именно актером быть? Почему именно в нас? Институт поступать. Ну, расскажите, этот парень хватается за это предложение, рассказать о себе и начинает рассказывать о том, как он любит театр и почему он решил стать актером. И говорит так. Настолько уж у меня вещь такая, Вот. Причем, знаете, я спрашиваю там, что это театр? Потому что у меня это театр. Что у меня театр? Вот для меня отлично, знаете, вот для меня отлично, вот это театр, это... Заходит следующий, а этот очень уверенный в себе человек, такой развинченный походкой, входит в зал, где находится приемная комиссия, так потом мы узнаем, что он, оказывается, несколько лет до этого занимался пантомимой, такой пантомимист, он сразу находит нужным это продемонстрировать, дескать, не лыком шит, а? Как ноги заплел, придется брать меня. Кроме того, и в стихах, которые он читает всячески нужным, подчеркивает, что он пантомимист. Он не просто читает стихи, а еще каждое слово показывает руками и всем телом. Причем делает это с напором, нагловато читает Лермонтова. «Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой, не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты». Я, конечно, преувеличиваю слегка, показываю вам этих людей, кое-кто из них наверняка поступил, при этом вспоминая собственное поступление. Много лет назад я понимаю, что сам представлял собой достаточно любопытный объект для наблюдения, но речь не об этом, а о том, что мы редко пристально всматриваемся друг в друга, в самих себя, мы мчимся, спешим, и редко принадлежим настоящему моменту. Жить настоящим всерьез умеют только маленькие дети. Вот поэтому они в чем-то счастливее нас, взрослых. Потому что ребенок, он каждому своему чувству принадлежит полностью, целиком. Он весь живет сейчас. Вот он заплакал, и сейчас в нем только горе, и больше нет ничего. Через 5 минут он смеется, и весь принадлежит этой радости, весь. Вот он изучает, рассматривает цветок, весь отдан этому занятию, этому моменту. Он не мучится прошлым, не рвется в будущее, он не торопясь и полной грудью вдыхает аромат настоящего. Он живет не на бегу, поэтому он и сам очень выразителен, и окружающая жизнь для него ощутима. Поэтому у детей есть утро, и это большая часть суток. Потом день, еще большая часть. Потом вечер, и дни огромные, полновесные, бесконечные. А у нас, взрослых, дни только... И нам 40 лет, и нам 60. И жизнь проходит незамеченной. Мы ошибаемся, думая, что смерть только впереди нас ждет. Нет, неправильно. Она и сзади идет, за плечом. И каждая прожитая секунда уже ей принадлежит. Каждая минута, каждый день, прожитый нами, уже в ее владении. И если бы мы не замечали только красоту окружающей природы или смену времен года, это бы ничего. Но ведь часто в круговороте дел и в напряжении сил, которых требует от тебя завтрашний день, не замечаешь чужого горя, Подлости, великодушие существующих сегодня, сейчас, рядом, а это уже тревожный признак для будущего, потому что наше будущее и далекое, и ближайшее очень зависит от того, какие мы сейчас. В настоящем, без ежедневного применения, душа наша становится скоро портящимся продуктом, черствеет она, и лучшие ее качества, доброта, способность сострадать, чувство прекрасного, совесть, достоинство имеют смысл только в настоящем времени. И ничего не стоят, если берегутся для будущего. Все это так, и с этим трудно не согласиться. И все-таки закончится этот спектакль. Мы выйдем на улицу, и каждый из нас, и вы, и я, посерьезнеет лицом и побежит дальше. И ничего не поделаешь. Время такое. А театр всегда будет необходим для того, чтобы не давать нашей душе уснуть. Для того, чтобы хотя бы иногда заставлять нас, бегущих, почувствовать жизнь. И не просто жизнь, а суть ее, скрытую от нашего торопливого взгляда. Делать ее, эту жизнь, ощутимой для наших глаз, наших мыслей, нашей совести. И еще одно великое чувство всегда будет дарить нам театр. Чувство родства душ, ощущение праздника, где мы все вместе. И в этом празднике человеческого единения, близости и тепла всегда будет рождаться то, без чего нельзя нам всем жить на свете. Надежда. Надежда.
Гражданин Григорьев, садитесь. Курить.
Значит так. Не видел я. Значит, не видал. Не видел, значит, не видел. Если бы я видел, я бы сказал, да, я видел. А я не видел, я говорю, не видал. И видеть не видел, и видать не видал.
Что вы не видели?
А то, что вас интересует.
Что же меня интересует?
А это же не у меня спрашивать надо.
А у кого?
Наверное, у вас.
Ну, вы-то что не видели?
А я ничего не видел.
Но если конкретно...
Конкретно не видел, как цистерну с мазутом выпили, я не видел. Цистерну с мазутом выпили, на ней какой-то дурак мелом написал «Спирт». Ей выпили. Другое дело, если бы на спирту вы написали бы «Мазут», тогда, конечно, все одно бы выпили. Дураков нонче мало.
Ну что ж, гражданин Григорьев, хотите убедить меня, что вы не знаете, за что вас арестовали?
Ты что, меня спрашиваешь?
Да, я вас.
Не знаю, если бы я тебя арестовал, я бы знал, за что. А ты бы хоть меня арестовал, меня же спрашиваешь, за что. А я и ведать не ведаю, знать не знаю.
Ну что, хватит, а Григорьев, хватит, хватит, Григорьев, дурака валять, хватит. И вы мне тут, Григорьев, психа не разыгрываете, не надо.
Чего?
А вот заключение эксперта-психиатра, вы абсолютно нормальный человек.
Нормальный? Я говорю, я не видел. Если бы я сказал, я видал, тогда бы я был ненормальный. Я же не говорю этого, я говорю, не видел я. Вот у нас председатель колхоза был, все кричал, видал такой урожай, видал такой урожай. А этот урожай никто в глаза не видел. Вот он был псих. А я не видал и говорю, не видел. А что же мне, говорит, видел, если я не видел?
Хватит,
если бы я видел, то да, я видел.
Хватит, гражданин.
А не видел, не вижу, не видел.
Хватит уже, хватит. Видал, не видал. Я буду задавать вопросы, а вы отвечаете.
Вот это правильно. А то я задаю, а ты не знаешь, что ответить.
Так вот я буду задавать вопросы.
Давай, давай, давай.
Да,
да, можно и так, можно и так.
Вот и так.
Да.
Итак, гражданин Григорьев, да. В котором часу вы должны были отправить железнодорожный состав на Ильинск?
Если по расписанию, то в 23 часа 15 минут.
Значит, вы прекрасно знали, когда нужно отправить состав.
Мил человек, у нас это расписание с 1864 года висит. Ты меня ночью разбуди, вот я дрыхнуть буду. Давай, буди меня.
Григорьев, в котором часу нужно отправить железнодорожный состав на Ильинск?
Там же 23 часа 15 минут. Слыхал? Знаю. Могу сон досматривать.
Погодите досматривать,
да,
Григорьев.
Слушаю.
Значит, расписание вы знали?
Знали.
Григорьев.
Да.
Но в котором часу вы отправили состав?
О, отправил я его 22 часа 15 минут.
То есть на час раньше срока?
На час раньше. Молодец, правильно, подсчитал правильно. Видать, хорошо в школе учился.
Ну и что ж произошло, Григорьев? Что, часы испортились?
Почему часы? Часы у меня как часы. Ходит тютелька в тютельку.
Ну, может, больны были?
Ну, почему больны? У тебя же там справка, что я здоровый.
Выпили вы, Григорьев, вот что, выпили.
Почему? Почему? Выпили. Ребята выпили мазут, а я при чем? А может, я давно завязал? Может, я давно мазут не пью? Может, я на карасин перешел?
Ну, а что же произошло-то в таком случае? Что?
Ничего. Не произошло. Отправил состав. Все дела.
Как? Вы хотите сказать, что вы сделали это сознательно?
А ты думал? Думал, я уже окончательно того?
Зачем вам это понадобилось, Григорьев? Зачем?
Мил человек, ты вообще газеты читаешь? Радио ты слушаешь, телевизор ты смотришь, как у нас люди-то работают с опережением графика, как у нас план выполняют с опережением сроков, а мы что, железнодорожники, мы что, рыжие, что ли? Понял, нет?
Нет, не понял.
Ну, застрельщик я. Застрельщик! Новые начинания застреливаю! Пущать поезда на час раньше сроку! А остальные мой застрял должны подхватить! Соображаешь?
Идиотничать продолжаете, Григорьев, идиотничать!
Чего?
Вам это не поможет! Вам поможет чистосердечное признание!
Да я же чистосердечно!
Вот именно, Григорьев!
Я же чистосердечно! Ты думаешь, так просто отправить состав? Милый, тут надо и в очки воду залить, и дорожки расстелить, и занавесочки развесить, и постельки заправить.
Да для кого заправить-то, Григорьев, для кого?
Как для кого?
Пассажиры-то не пришли.
Не пришли?
состав пустой ушел, Григорьев. Вы понимаете, это пустой ушел состав.
Ну, пустой, потому что никто не знал. А узнают, придут. Привыкнут. У нас народ ко всему привыкает. Ну. Вот иной раз думаешь, ну и... А проходит время, и... Вот у нас в деревне стояла церковь. 400 лет. 400 лет стояла церковь, 400 лет к ней народ привыкал. Бывало, народ-то не очень в Бога верил, а заходил. Песнопение послушать, на иконы поглазеть, а тут через 400 лет кто-то пришел, все это добро посымал и картошку засыпал. В церковь картошку. Ну, думали к этому тоже. Прошло время, не только люди, домашние животные и те привыкли. Бывало, мерина запряжешь, в телегу картошку насыпешь, он сам в церковь идет. Ну, сейчас стали церкви восстанавливать, как памятники старины. Так заковыка, картошку хранить негде. Есть у меня одна мысля. А что, ежели новую церковь специально на картошке построить? Но это еще мысля, еще в зародыще. Тут еще надо работать и работать. Тут погодите, надо, понимаешь, еще погодите, доводить надо до кондиции.
Погодите,
все,
Григорьев,
понимаете?
Давайте это доведем до кондиции. Ну вот вы, Григорьев, отправили состав на час раньше срока, так?
Да.
Но ведь поезд-то сколько должен был идти по расписанию, столько он и шел. Где же выгода? Что вы выигрываете, Григорий?
Да выигрыш не в этом дело. У нас же одно другого-то никогда не касается. У нас же правая рука никогда не знает, что делает левая нога. Как тебе объяснить, чтобы до тебя дошло? Есть у меня братан. Тоже Григорьев, только младше меня, работает на стройке экскаваторщиком. Вот он, скажем, должен за неделю один котлован вырыть, а он с опережением графика идет. Он 5 котлованов вырывает. По 3 в газете, по телевизору показывает, премию получает.
Ну как же, Григорьев, чем раньше вырвет котлован, тем раньше дом построят.
Я ж тебе говорю, что одно другого-то у нас не касается. У нас же строителям-то всего один котлован нужен, всего один. Остальные 4 котлована братан мой снова зарывает. Обрати внимание, снова с опережением графика. Значит, премию вынь да положь. Посмотрел на своего младшенького, думая, чем я хуже его. Тоже Григорьев, только старше, и свой застрел учинил. Пущать поезда, вы сейчас ты один мною интересуешься. Глядишь, через неделю Аэрофлот зашабаршится. Проходство аукнется, страна откликнется, зарубежные страны. И пойдет застрел Григорьева по всему земному шарику. А где он, наша знаменитость, на весь мир известная? Где он? Григорьев старший. Он где? А он, брат, в Кутузке. В Кутузке? Кто же его туда засадил? Да и один у нас есть, Лопушок. Не разобрался, что к чему. Теперь за место него наказание отбывает. Кури. Газеты сегодня не смотрел. Нет, там про меня еще ничего не написано.
Не видал еще.
Не видал? Ну, напечатать прочтешь.
Потапов.
Потапов!
Слушаю, Иван Иванович.
Ну, как там у тебя? Закругляешься?
Да непростое это дело, Иван Иванович. Тут подумать надо.
А ты оперативней думай. Оперативней. Учти, Потапов, конец квартала. Потапов, ты премию любишь получать?
Так и я...
Люблю.
Ну вот, закругляйся.
Вижу. Начинаешь соображать-то, Потапов, а? Начинаешь соображать-то, начинаешь?
Начинаю. Григорьев, начинай.
Вот, начинай, начинай. Соображай, милый, глядишь, из тебя застрельщик получится! Какой! Нашему театру 40 лет. За это время мне часто приходилось давать интервью. Ну, интервью это что такое? Это приходит корреспондент, как правило, в самое неподходящее время. Мы садимся друг против друга. Начинается беседа. Он: уважаемый товарищ, чувствуете вы себя? Редакция интересуется. Я: передайте редакции спасибо, скажите, что я себя чувствую. Он: уважаемый товарищ, расскажите, пожалуйста, о ваших больших, замечательных, интересных, творческих планах. Я: планы у нас большие, замечательные, интересные и творческие. И так далее, и тому подобное. То есть я знаю, что он у меня спросит. Он знает, что я отвечу. Полный порядок. Потом, когда все это публикуют, прочтешь и думаешь: мама дорогая, неужели все это я сам нагородил? А театру нашему 40 лет. И это, конечно, повод для интервью. И я подумал, а почему мне не взять интервью у самого себя? Кому, как не самому себе, можно задать самые каверзные вопросы? С кем, как не с самим собой, можно поделиться самыми сокровенными мыслями? Ну, естественно, все это не для печати, как вы сами понимаете, но при вас, при публике, с которой у меня в течение стольких лет такие добрые отношения, мне кажется, я ничем не рискую. Тем более, что сегодня, по-моему, здесь все свои. Нет, тоже свой. А впрочем, завтра мы поймем. Да. Простите, к вам можно? А что ты мне выкаешь? Ну, я... Не тыкать же, меня же начальником вашим еще не назначили. Да, ну и слава богу, а то в таких дров наломал. В общем, давай, давай, переходи на ты. Мы с тобой не первый день знакомы. Ну, как скажешь. Ну, да как? Что? Я говорю, как? Жизнь, жизнь как? Жизнь? А, жизнь, ну да. Ну, возьми газету, прочти, поймешь, как жить. Не, не, не понял, не понял меня. Я говорю, личная жизнь. Ничего, нет? Бюрократы, подхалимы эти, жулики, казнокрады. 40 лет вокруг жулья. Не надоело, нет? Я же чередую. Чередую. Надоедают одни, перехожу к другим. Казнокрады, потом краснобаи, потом жулики, потом дураки. И так по кругу, понимаешь? Да, интересно. Ну, ты показал просто дурака, но это Бог с тобой. Ну, а если это не просто дурак, а дурак, так сказать. Не понял? Я говорю, это не если не просто дурак, а дурак, так сказать, ну занимающее положение, ну, ответственный дурак. Узнает себя, могут быть неприятности. Никогда в жизни. Если он узнает себя, он уже не дурак. Он умный. А если он умный, он тем более себя не узнает, потому что мы-то показываем дурака. Нет, тут все продумано. Давай дальше. Такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот меня интересует популярность. Знаешь что, только не вали с больной головы и на здоровую. Это ты любишь выступать по телевизору, по радио, а я потом отдувайся. Я могу услышать из зрительного зала реплику. Все это мы слышали, все это мы знаем, да? По-моему, популярность – это приятно. Идешь по улице, тебя узнают, некоторые здороваются. Да, очень приятно, очень-очень. На днях как раз иду по улице, смотрю, стоят возле гастронома, смотрю, стоят двое, один другому говорит: Коля, а Коль, сейчас вот этот друг с нами третьим будет. Тот говорит: может, не будет. Будет, будет, он никогда не отказывается. И по телеку показывали, как он в греческом зале. Такой вопрос. Скажи, пожалуйста, много зрителей у вас побывало за это время в театре? За 40 лет? Впрочем, за 120, если считать за год, за три. Жанр-то сатирический. Вредный цех. Для сатирика, во всяком случае. Но если не считать телевизионных зрителей, за 40 лет, я думаю, было. Да может, миллионов 40 и было. А может, больше. Впрочем, я не считал. Да? Иностранцы у вас бывали, да? Были иностранцы, а что? Нет, ничего. За границу-то ездила. У тебя что, склероз, ты уже все забыл? Нет, я как раз все помню, очень хорошо помню. Как стоя за границей на международной арене, ты говорил о чем, помнишь? О наших дураках, бюрократах, хулиганах, алкоголиках. Знаешь, как это называется? А дурак везде называется одинаково. Дурак, так и называется. А бюрократ, хулиган, алкоголик – понятия международные. Главное, нужно один раз понять, и навсегда, что если мы сами не будем говорить о своих недостатках во весь голос, нам об этом же чужими голосами будут нашептывать. Вот так. Можешь переходить к следующим вопросам. Дети у тебя есть? Ты что, не знаешь? Нет, я знаю. Но, может, ты знаешь то, что я не знаю. Я, брат, о тебе такое знаю. Ой! Ну-ну, слушайте. Не, никогда в жизни. Причем не доверяю тебе. Мне не доверяешь? Конечно. Я любому человеку могу довериться, только не тебе. Тебе скажешь, сразу полстраны узнает. Выступишь по телевизору. Нет, милый, нет, нет. В жизни не расскажу, как в одном учреждении работали жулики. Ну, те жулики обкрадывали государство, как хотели. Давали взятки, брали взятки. Причем кому давали? Подумать страшно. Делали это все, начиная от директора, кончая швейцаром. Когда все вскрылось, выяснилось, ни в чем не повинен главный бухгалтер. Но прокурор вызвал директора, сказал: «Вы меня извините, я вам не верю, чтобы главный бухгалтер был не в курсе всех ваших авантюр». А тот ему и говорит: «А мы ему не доверяли». Вы, жулики, не доверяли главному бухгалтеру? Да. Он не заслуживал доверия. Понимаете, у него во время войны брат оказался на оккупированной территории. Ты знаешь, чего я не понимаю? Твоей позиции. Чего ты-то боишься? Я боюсь. А с чего ты взял? Пускай жулики боятся. Я знаю человека, который занимает сейчас довольно видное место, который говорит обо мне только в таком духе. Этот сатирик у меня во где сидит. Выходит на сцену, сразу начинает. То плохо, и это плохо. Причем, чем больше людям испортит настроение, тем больше денег огребет. То, что у нас плохо, это каждый дурак знает. Ты скажи, что у нас хорошо. Где никто не видит, увидь. Скажи нам, мы тебе втрое заплатим. Этот кричит: «Безобразие, с черного хода выносишь, что ты орешь? Радоваться надо, значит, уже есть что выносить». Кстати говоря, у черного хода и порядка больше. Вся очередь уже здесь. А в торговом зале просторно, можно снимать кинохронику. Кстати, о кино. Недавно смотрел картину. Ой, он любит ее, она любит Маяковского, а комбинат сдадут досрочно. Во, картина. Этот выбежал зубами, скрежещет, не понравилось. А мне понравилось. Очень хорошая картина. Многосерийная. Есть смелые интимные сцены. Есть место, где она остается буквально в одном только сварочном аппарате. Этот кричит: «Того не хватает, этого не хватает». Было время, кое-чего не хватало. Так это когда было? А сейчас хватает всего. Всего хватает. Другое дело, что не всем. По-моему, ты все-таки доиграешься. Так думаешь, да? Ну что ты, не сомневайся. А почему такого плохого мнения о нашем начальстве? Ах, вот кого ты имеешь в виду, начальство. Ну, а если начальство тебя не поймет, да, тогда начальство повыше, оно разберется. Возможно. А если нет, тогда начальство еще выше. Оно соображает. Оно в курсе всех решений, кстати говоря, партийных решений. Так что как-нибудь. Ну, разве только что? Как-нибудь. Ну, а есть вот что. Что этот дурень меня сейчас спросит, я не знаю. Вы погуляйте минут 15, а мы сейчас за кулисами поговорим. Ну-ка, иди сюда.